Да, я понимаю. Я понимаю.
Отец Стефан, а Хмазанский что, не очень, да?
Ну, как не очень? Нормальный, достаточно простенький учебник математического богословия. Неплохой, но устаревший. Я бы так сказал. Да.
А вот указание «Один из нас» тогда, да, это указание на второе лицо троицы, или это как бы второе?
Почему второе? Их три.
Один из нас.
Первое, второе, третье. Ну, как один из нас, мог сказать, может сказать один из двух, может сказать один из трех, может сказать как один из нас. Мы считаем, что это указание на то, что Бог говорит как один из нас из лиц Пресвятой Троицы, а не из ангелов каких-нибудь или духов.
Нет, не из ангелов, не указание, что это Иисуса Христа.
Нет, вторая ипостась Пресвятой Троицы – это и есть тот, кто потом станет Иисусом. Но надо же понимать, что есть разница между тем, чтобы сказать «вторая ипостась Пресвятой Троицы» и «Иисус Христос». Потому что до воплощения существует вторая ипостась Пресвятой Троицы. Да? В воплощении, после воплощения, вторая ипостась Пресвятой Троицы воплощается, да, соединяется с человеческой природой и уже отдельно не существует, поэтому можно, то есть она как существовала, так и существует, но она осложняется человеческой природой. Вот есть такой термин двоипостазирование, происходит, ну, это потом, это в следующем семестре. Но сказать вторая ипостась Пресвятой Троицы в Ветхом Завете можно и в Новом Завете можно, а Иисус Христос можно только про Новый Завет сказать. Потому что Иисуса Христа как Бога-человека в Ветхом Завете не существовало. Вот в этом тайна. Иоанн Дамаскин пишет, что Бог Христос и не рожден, и рожден, и вечен, и временен, потому что во времени появляется своей человеческой природой. Поэтому говорить там Иисус Христос про Ветхий Завет нельзя. Про вторую ипостась Пресвятой Троицы можно. То есть понятно, что субъекты там и там один и тот же, но там нет человеческой природы, поэтому нельзя назвать Иисус Христос. Так, что? Продолжим? Из литературы я бы вот что посоветовал. Все-таки с современным языком и достаточно живо и хорошо, если систематические изложения веры, да, то наиболее полное – это первый том православия митрополита Илариона Алфеева. И, ну, это так, знаете, в каком-то смысле научный подход, то есть там множество святоотеческой литературы и, в принципе, язык хороший, все, но в то же время такой популярный, то есть, ну вот, наверное, вам как раз подойдет, потому что если вы хотите какие-то такие сложные вещи, действительно научные, то надо смотреть статьи, ну и в первую очередь православную энциклопедию. То есть сейчас есть многотомная, уже 40, наверное, томов, православная энциклопедия, и там есть статьи «Вера», «Догмат», «Бог», «Ересь», «Искупление», «Иисус Христос» и прочие, «Границы церкви» и так далее. То есть там есть очень много догматических статей, «Душа», например, да, «Дух», например, из которых можно брать веручительную информацию. Конечно, православная энциклопедия – это ну, некоторая вершина, что ли, современной богословской мысли. То есть чего-то более современного или более точного, чем православная энциклопедия, в православной церкви современной вы вряд ли найдете. Потому что это тексты самые новые и самые проверенные. Может быть, когда-то появится что-то более такое интересные и точные, но пока это самые тексты. Причем они проверяются на таком очень высоком уровне, то есть этим текстам вполне можно доверять. Но, естественно, в православной энциклопедии все изложено по отдельным темам. То есть вот о вере, например, берете статью о вере, но опять она там, конечно, не очень. То есть она скорее как все-таки энциклопедическая статья. Нет, без примеров особенных, без рассуждений, без отвлечений каких-то там пояснений и так далее. О богословии, вот я сказал, есть статья Владыки Каллиста. О вере хорошо читать Владыку Антония. Есть еще...
Проповедь?
Псурожский, да. Есть беседы о вере и церкви игумена Петра Мещерина, Мещеринова. У него достаточно так... Вот, кстати, для катехизаторов неплохая книга, потому что подход именно... Это запись катехизических бесед, 10, беседы о вере и церкви. Они несложные, но в то же время очень доходчивые и очень так доходчиво написанные. Отец игумен Петр Мещеринов. Петр Мещеринов. Есть хорошее изложение, тоже очень простое, такой катехизис своего рода. «Основы православия» называется, протоиерей или протопресвитер Фома Хапко. Фома Хапко. Это, ну, он сейчас умер, буквально год назад, или там с небольшим, ректор Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке, православной. Конечно, по разным темам существуют сборники тематические статей, например, по антропологии, то есть есть сборники Синодальной библейской богословской комиссии, были конференции раз в два года, многие темы освещены в сборниках, например, есть сборник «Православное учение о человеке», это сборник конференции 98 года. Например, «Православное учение о Троице» 2000 года сборник. «Православное учение о церкви» там, 2002. Была очень мощная была конференция, и потом материалы вообще трехтомником выпустили «Православное учение о таинствах». Три тома. Статей по 10, по 8 о каждом таинстве. Подробно. С историей, со смыслом, с разными взглядами. И очень интересные сборники. Есть большой сборник по эсхатологии, так и называется, «Православное учение». Как же там, подождите. Я посмотрю, что там написано на обложке. Ну вот, не о конце света, а там что-то с эсхатологией связано. Вообще надо, я бы вас призвал спокойно относиться к существованию разных точек зрения на не вполне догматические темы в православном богословии. Например, то есть я считаю все-таки, что это очень важно, чтобы сохранить мир и дух такой любви, взаимного уважения. Есть темы, о которых отцы говорили по-разному. То есть есть просто однозначно, что есть темы, в которых есть разные святоотеческие мнения. И они никогда, никто не пытался возвести их в ранг неоспоримой догмы. Никогда не обсуждалось на Вселенских соборах и так далее. Например, скажем, даже та же тема с тем, кто явился Аврааму, никогда не стала бы причиной для споров, потому что есть авторитетные авторы, вполне там, Авросий Медиаланский, например, который считает, что это Троица, и есть, например, вполне себе авторитетные авторы, которые считают, что это вторая ипостась Пресвятой Троицы. Авросия я назвал, да. Ну вот, например, блаженный Иероним Стридонский, очень авторитетный автор. Иларий Пиктовийский, тоже очень авторитетный автор. Но у многих авторов просто ничего нет по этому поводу, понимаете? То есть сказать, что если бы, например, мы могли найти у каждого отца упоминание всех возможных вопросов по этому поводу, тогда можно было бы говорить, что мы можем некоторое общее мнение попробовать найти. Но многие отцы не просто спорных, а тем, которые сегодня воспринимаются как спорные, они их просто не затрагивали. Они писали о другом. Им в голову не приходило прокомментировать все, о чем когда-то будет кто-то спорить. Поэтому вот те вещи, которые для христианина обязательны, они обсуждались на вселенских соборах, либо потом уже излагались в каких-то там катехизисах, вероучительных текстах. Но опять же, вот, например, Григорий Ниский написал катехизис, большое огласительное слово Григория Ниского. Где-то разве он требовал на Втором Вселенском Соборе, чтобы его принимали как обязательный текст? Нет, не требовал. Кирилл Иерусалимский написал огласительные слова Кирилла Иерусалимского. Очень хорошие тексты такие. Кстати, вот это все тексты, которые как раз беседы соглашенными. Кирилл Иерусалимский, его огласительные беседы. Это же беседы с теми, кто будет креститься. Ну и очень хороший, очень авторитетный текст. Но никогда церковь не говорила, вот все, что здесь написано, это истина, и давайте мы это канонизируем, и больше ничего писать не будем. То есть, если вы посмотрите, например, ну, вы не посмотрите, это рассылалось в закрытой рассылке, на проект катехизиса современного, который собираются издавать, то там вполне, так скажем, есть темы, которые излагаются вот так и никак иначе, а есть вопросы, в которых один отец думал так, а другой, например, думал иначе. И как просто разные мнения. Можно посмотреть, на что, к чему приводили попытки по всем вопросам выяснить одно правильное мнение. Вот, например, тот же самый раскол на старообрядцев и никонян. Но это удивительно, почему нельзя было сказать сразу, что вот приехать и сказать, братья, вот там наши братья старшие греки, например, пользуются таким обрядом. Давайте вот мы будем, как вся церковь, попробуем вот так же делать, да? Но в принципе, если мы год назад делали иначе, считать это чем-то ужасным, ну это просто самих себя получается. Допустим, мы же крещены были по старому обряду, да, людьми, которые исповедом делали все по старому обряду. Значит, что заново перекрещивать, но мы не слышали, чтобы кто-то заново перекрещивал. Но вот почему-то вот эта любовь, потому что вот только так и никак иначе, привела к тому, что тысячи и сотни людей погибли, и ну, фактически была внутренняя гражданская война. Не сразу, конечно, но во многом.
Смирение, послушание обряду.
О, я вижу, какое сейчас смирение и послушание. Только почему-то сейчас говорят, ну это тогда надо было слушаться, тогда патриарх был, а вот сейчас патриарх другой. Так если мы говорим о смирении и послушании, тогда смирение и послушание. Тогда все молчать и так сказать, слушать, что говорят. Нет, почему-то вот тогда надо было слушаться, а сейчас можно не слушаться. Между прочим, вот люди, которые очень зовут там сильную руку в церкви или что-то такое, да, они сами в первую очередь не готовы слушаться, если что-то не по их воле. То есть, например, я знаю, там человек ходит по электричке Сергиев Посад Москва, за царя агитирует, раздает листовки, что царь, царь, царь. Но если придет царь, который ему не понравится, он тут же будет против него, потому что нужен царь, который ему понравится, а не просто так. Тогда уже непонятно, или ты за царя, или ты за то, что тебе нравится, за то, что просто тебе в угоду. Ты уж тогда разберись. Так, ну вот так. Поэтому я рекомендовал бы, как самое простое и самое доступное во многом, то, что в интернете это есть. Это вот Владыка Илариона Алфеева, учебник отца Олега Давыденкова. Ну, он отсканирован в сети, но его с торрентов надо скачивать, может быть, кто-то там смутится, скажет, что это нехорошо. Но его катехизис, по крайней мере, точно есть в сети. Что? Катехизис отца Олега Давыденкова. Да. Конечно же, можно пользоваться дореволюционными книгами. Можно пользоваться и Помазанским, можно пользоваться и Малиновским, можно пользоваться Макарием Булгаковым. Но просто это язык несколько тяжелый. Читать бывает сложно, потому что там яти, еры и дистеричные. К этому привыкнуть надо. Тем более сейчас есть современная литература. Можно вполне читать ее. Знаете, уверенность, что 200 лет назад церковь была правее, чем сейчас, это погрешение против самой церкви. Потому что если ты веришь, что церковь истинна, и что в ней Дух Святой живет, тогда доверяй ей на всякое время. А если ты считаешь, что вот тогда Дух Святой в ней жил, а что сейчас не живет, что ли? Тот же митрополит Макарий был такой же человек, который жил в своей эпохе, со своими влияниями. Его учебник не свободен от этих влияний. Поэтому, скажем так, многие авторы, например, хотя это самый полный учебник, самый толстый такой объемный, да, но многие, например, пишут о сильном католическом влиянии в этом учебнике. Поэтому вот, ну, все-таки я бы рекомендовал современными материалами пользоваться.
На Азбуке.ру есть Олег Довыденко.
На Азбуке.ру вообще очень много всего есть. Много всего есть. Да, я все-таки думаю, что если какая-то тема особенно интересует, можно научную литературу, статьи искать на эту тему. Статей очень много. То есть не надо думать, что есть какая-то такая вот книжка обо всем, в которой все и в должной мере написано. Конечно, вот такие книжки, как отец Петр Мещеринов, отец Фома Хапко, они есть, можно прочитать, но вы, как будущие катехизаторы, должны знать больше, чем в этих книжках написано, понимаете? То есть, если посмотреть на методику изложения материала, там можно на нее посмотреть, что достаточно просто, там, допустим, логика расположения бесед, но все же информации ей вы должны обладать большей, чем там. Вот, ну, должны, потому что если не будете обладать, то шаг влево, шаг вправо, сразу потеря, ну, сразу вы не знаете, что говорить. Да? Или, по крайней мере, должны научиться отсылать людей к правильной литературе. Я сам не знаю, но я вот могу подсказать, что вот этот автор, например, об этом пишет подробно, можете посмотреть. А у меня вот есть такая статья, если вам интересно, я вот или вам даю, или пришлю вам на почту, например. Ну, то есть, как-то так. На самом деле, конечно, очень... Ну, вот если люди приходят в храм и хотят готовиться к крещению, то умение пользоваться интернетом и наличие базы вот таких материалов удобных, да, очень важно. Когда вы, например, можете взять и сказать, там, вот вам сайт, или вот вам фамилия, имя, отчество автора, название статьи, ищите, читайте в свободное время, готовьтесь. Скажем, есть, например, несколько хороших статей про исповедь. Приходят люди первый раз на исповедь, у тебя нет возможности час стоять во время всеношной и объяснять азы. Ты берешь, пишешь на листочке, отдаешь, люди приходят, находят, сами все читают. То есть вот сейчас... Понимаете, это когда во времена Иоанна Златоуста Библия стоила, как сегодня, кусок какой-нибудь страны. Потому что она, ну, книги вообще были очень дорогими. То сегодня это все, всем этим можно пользоваться. Пожалуйста. Так. Ну, все же мы тогда закончим хотя бы упоминание божественности и троичности в Новом Завете. А тогда уже со свежей головой через 2 недели приступим к разговору все-таки о самой истории формирования троичного догмата и о том, какие были ереси на этой почве. Так, значит, в Новом Завете, естественно, есть указание на то, что на три лица без разделения на, собственно, по лицам, да? Например, окончание Евангелия от Матфея, великое поручение, миссионерское поручение так называемое. Когда Христос говорит: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». Пожалуйста, да, упоминание всех лиц Пресвятой Троицы. Далее, например, Второе послание к Коринфянам, 13:13. апостол Павел пишет: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа будет со всеми вами».
Какие стихи еще раз? 2 Коринфянам?
13.13. 2 Коринфянам 13.13. Есть упоминание в первом послании Иоанна Богослова, 5.7. «Три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Это наиболее такое яркое, да, потому что здесь говорится «сии три суть едина», но в то же время текст, который подвергается сомнениям, ну как подвергается сомнениям, не православный миф, а протестантскими авторами, которые считают, что этот текст вставка, позднейшая вставка. Но дело в том, что если какие-то древние тексты не содержат какого-нибудь отрывка, который содержит более поздние тексты, это не значит, что это обязательно вставка. Это, дело в том, что в церкви иногда брали верх временные еретики. Иногда, например, брали вверх какие-то люди, которые, ну, могли, скажем так, повлиять на то, какие цитаты в Писании отсутствуют, какие присутствуют. И если мы потом находим какой-нибудь древний кодекс, то мы не знаем точно, под влиянием кого, скажем, он составлен. Например, было время, когда ариане, как раз в IV веке, да, были в церкви очень сильны, и, пожалуйста, этот текст, который отрицает единство Отца, Сына и Святого Духа, мог быть просто ими вычеркнут из Писания. Оно могло быть составлено или переписано без него. А в других, например, текстах, да, не менее древних, но просто параллельно где-то существующих, эти слова могли быть. И, например, как раз и с этим текстом так. Вот этот текст, «Сии три суть едина», Григорий Богослов на него ссылается. А Григорий Богослов сам в IV веке жил. То есть это означает, что, например, кому-то этот текст известен, а кому-то неизвестен.
Первое послание Иоанна
5.7. 5.7, да. И, кстати, Афанасий Великий, это вообще получается даже начало IV века, трижды ссылается на этот текст. То есть он достаточно древний. Если мы не видим его в каких-то кодексах, то это ни о чем не говорит. Так, теперь, собственно, об отце. Христос говорит в Евангелии от Матфея, в 11 главе, 27 стихе: «Все мне предано Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и того, и кому Сын хочет открыть». Пожалуйста, да? То есть это указание на Отца, на Его божественность, и указание на Сына, на то, что между ними существует глубокая связь. Но опять здесь это же не догматический текст, это текст Священного Писания, поэтому оно не объясняет и не формулирует каким-то таким богословским языком все это. Да? Христос не урок догматического богословия вел. Например, Иоанн 14.13. «Я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю». То есть личные отношения между Отцом и Сыном. Вообще, конечно, наиболее такое важное в плане триадологии Евангелия – это Евангелие от Иоанна. Если бы у нас не было Евангелия от Иоанна, то обосновывать троичность Бога и божественность Христа и Святого Духа было бы сложнее. Потому что, например, если взять Евангелие от Марка, то западные авторы даже стали говорить о слабой христологии или малой христологии, слабые чаще всего. Слабая христология – это христология, в которой вообще не говорится о Христе как о Боге. И вот они так и говорят, что если читать только Евангелие от Марка, то почти ничего божественного не увидишь о Христе. Поэтому, например, даже текст в Кесарии Филипповой у Марка и у Матфея отличаются. Беседа в Кесарии Филипповой у Матфея: «За кого люди почитают меня?» Петр говорит, ты Христос, Сын Божий. Не плоть и кровь открыли это тебе, но Дух Отца моего. То есть, что значит, Петр, ты прав, все хорошо. А у Марка, ты Христос, Сын Божий. Христос говорит, замолчите, никому не говорите. То есть, совсем другая реакция. Совершенно другая. Более того, даже там потом говорит Петру, отойди от меня, сатана. Вот. То есть, почему? Кажется, текст один и тот же, а реакция совсем разная описана. Да? Пожалуйста, вот Марк, совсем другой текст. Но там есть объяснение. Как бы объяснение на самом деле, ну, чтобы не осталось недоговоренным, я уж тогда расскажу. Да? Объяснение какое? Петр Духом Божиим называет Христа Сыном Божиим. Да? То есть, как Павел пишет, никто не может назвать Христа Сыном Божиим, как только Духом Святым. То есть, руководимый Духом Святым, Петр называет Христа Сыном Божиим, но в то же время подразумевает под этим не Богосыновство настоящее и не Христа как Мессию, который пришел спасти мир от греха, проклятия и смерти, а политического лидера, которого ждут фарисеи, которого ждут зелоты, которого ждали многие в Израиле того времени. И Христос поэтому заставляет Петра замолчать, чтобы он не продолжал свои вот эти такие политические идеи. То есть он как бы правильно говорит, да, но в то же время Христос знает, что он до конца еще сам не понимает, что именно правильно в его словах, а что неправильно. Поэтому верно и то, и другое. Верно, что Христос похвалил Петра и в то же время сказал ему замолчать. Потому что, сейчас, одну секунду, потому что он... Ну, как бы вот говорит правильно, но в то же время ошибается в понимании.
Ну, то есть Петр как бы метафору такую делает. То есть он это понимает как метафору, когда он говорит, да?
Он говорит, ты Христос, но Христос, то есть под этими словами могут пониматься разные вещи.
А сам Петр?
Сам Петр, скорее всего, как и многие апостолы, у Марка это наиболее откровенно выражено, видят во Христе политического лидера. Подойти к Христу и сказать, посади меня с одной, а его с другой стороны от себя, когда будешь царствовать. Или мать подходит апостолов и говорит, там, за сыновей начинает вступаться и так далее. То есть очень много где. А Христос говорит, вы не слышите меня, сыну человеческому надо будет пострадать. И ведь поразительно, что он говорит, сыну человеческому надо будет пострадать, после этого сразу подходят эти самые апостолы, говорят, посади нас с одной и с другой стороны от себя, когда ты будешь в своем царстве. То есть ощущение явное, что они просто не слышат того, что он говорит. И даже более того, когда он воскрес, они подходят и говорят, Господи, ну все, теперь же ты устанавливаешь царство Израиля. И он возносится уже почти, да? А они говорят, Господи, ну вот сейчас уже, теперь-то ты ту цель, которую мы от тебя ждем, наконец реализуешь. Он говорит, не ваше время знать времена и сроки. То есть вот это непонимание, и по большому счету можно сказать, что они прозрели во время Пятидесятницы, когда вот этот политический подтекст ушел, и появилось понимание того, что такое дело Христово в мире на самом деле. Но для этого надо было быть просвещенным Духом Святым. Так. Следующее. Когда Христос говорит, Отец мой, да ныне делает, и я делаю. То есть опять их дело показано как соработничество, как постоянное совместное такое, да, учение. Делание в мире. При этом, конечно, связь сына и отца показана. Меньше показана связь Отца и Духа, но почти совсем не показана связь Духа и Сына. И Григорий Богослов так говорит, что откровение дается нам постепенно. Мы сначала узнаем Отца в Ветхом Завете и прекровенно узнаем Сына. В Новом Завете мы узнаем не только Отца, но и Сына, и прекровенно Духа. То есть доказательств божественности Духа Святого в Писании гораздо меньше, чем доказательств божественности Сына. Или чем, ну, тем более, понятно, речь идет об Отце. Но, скажем, вот все-таки отношение между Сыном и Духом, например, так, вот эти слова Павла, я только что приводил их, да, что никто не может назвать Иисуса Господом, только Духом Святым. То есть Дух Святой рождает в человеке готовность назвать Христа Богом. Так, теперь о равенстве божественных лиц и об их достоинстве. Вот апостол Павел пишет об Отце. У нас один Бог Отец, из которого все. Коринфянам 1:8-6. Коринфянам 1:8-6. Если говорить о Сыне, ну, уже несколько цитат я приводил, «Отец мой до ныне делает, и я делаю», и, допустим, «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца, кроме Сына». Иоанн 5:19. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Пожалуйста, дело Отца приравнивается к делу Сына. Более того, есть очень интересное упоминание у Исаии, но я, к сожалению, забыл ссылку. Там говорится так, от лица Бога говорится, что «Я сотворил землю и небеса дело и разослал небо, но что это дело рук моих, только дело рук моих». Это говорит о себе Бог. А в Евреям, в начале, в первой главе, говорится о Сыне. «Вначале Ты, Господи, небеса сотворил, землю сотворил, и небеса дело рук Твоих». То есть то, что Бог приписывает в Ветхом, ну как, что, о чем Он говорит, как о Своем действии в Ветхом Завете, Бог говорит о Своем действии, в послании к Евреям говорится как о действии Сына, как о действии Слова. Это такие косвенные, да, переклички между Ветхим и Новым Заветом. Например, в 11 главе пророка Захарии Бог говорит, сейчас приведу текст, очень красивый. Я помню, я пытался одной иеговистке его втолковать, но она делала упорный вид, что она не понимает, о чем речь. Но вы, когда услышите этот текст, вы поймете, что это именно делать вид, что по-другому невозможно. Вот смотрите. Бог говорит, «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте». Это Бог говорит людям. «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высока цена, в какую они оценили меня». Бог говорит, высока цена, в которой они оценили меня, 30 серебряников. Я ей говорю, о чем это? Она говорит, 30 серебряников – это цена Иисуса Христа в Евангелии. Я говорю, это же Ветхий Завет, Ветхий. Это Бог говорит, Бог. Ну, значит, нет. Упирается и все. Нет, это что угодно, но нет, это невозможно так рассуждать. Ну, поэтому, ну, в любом случае, вот косвенно, да, явно мы видим, что совпадает. Да, Бог говорит, что его оценили в 30 серебряников, и Христа в Новом Завете в 30 серебряников оценивают. Кроме того, Христос говорит о своей силе, как о силе, равной силе Отца, и Он может то же, что Отец. Это как раз очень возмущало фарисеев. Если вы помните, что такое Он говорит, как может человек прощать грехи, только Бог может прощать грехи. Христос прощает грехи. И, например, сознанием, да, знание. «Как Отец знает меня, так я знаю Отца». Ну и самое такое место важное. Иоанн 10:30. Я и Отец одно. Я и Отец одно. Хотя Иоанн 10:38 тоже не менее важный. Я в Отце и Отец во мне. Кто не чтит сына, не чтит отца. Это, кстати, к вопросу о мусульманах и иудеях. Вот некоторые говорят, ну как же, они же тоже единобожие, они же тоже Бога почитают, только Христа не признают. Христос говорит, кто не чтит сына, не чтит отца.
10:38?
Нет, не 10:38. 10:38 это отец во мне и я в нем. А кто не чтит сына, не чтит отца, сейчас надо поискать. Кроме того, Христос говорит о своей совечности. Он отцу, он говорит, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели Авраам был, я есмь. Я есмь. Вот эти выражения «я есмь» очень интересные. Это... Ведь смотрите, как переводится имя Бога. Как переводится имя Бога в Ветхом Завете?
Яхве – это «я есть, кто то и есть». Господь от меня, и типа, это не ваше дело. То есть это самое такое «Господь Саваоф».
Ну понятно, но вот если кратко переводить «Егова» или «Яхве», то это «я есть, сущий». И Христос в некоторых местах Евангелия говорит «я есть». И говорит, иногда даже непонятно для чего, как, вот, причем здесь это его выражение. Например, когда буду вознесен, тогда узнаете, что я есмь. То есть на крест, когда будет распят, тогда вы познаете, что я есмь. Или самый такой момент непонятный, когда воины приходят брать Христа в Гефсиманском саду, они говорят ему, он говорит, кого ищете? Иисуса Назарея. Он говорит, я есмь. Они падают на колени, потом поднимаются и опять переспрашивают. Почему? Потому что это стража, которая пришла за ним, это храмовая стража. Пилат же сказал, имейте свою стражу, сами и разбирайтесь. Храмовая стража знает, как звучит имя Божие. И они, естественно, должны пасть ниц, когда они его слышат. Христос фактически говорит о себе, ну, «эго и ми» по-гречески, по-еврейски вполне могла быть сказана фраза, близкая к Яхве, да, то есть к «я есмь». И, конечно, она, то есть Христос себе присваивает это имя. Поэтому апостол Павел и пишет, «не почитал хищением быть равным Богу». То есть он не считал, что он ворует нечто, когда его называли Богом. Вообще, когда вы разговариваете с эгоистами, то самый главный вопрос, который можно ему задать, если уж речь зашла о Христе, за что его убили? Только здесь надо держаться, потому что они начинают так путать разговор специально, что, ну, потому что им неудобно на этот вопрос отвечать. Они все время уходят от этого разговора. Потому что если точно спросить, за что убили Христа, то ответ будет одним. Он считал себя Богом и выдавал себя за Бога. Все, ни за что другое Христа не убивали. Он, ты ли Христос, Сын Благословенного? Ты сказал, он отвечает первосвященнику. Первосвященник рвет на себе одежды. Они часто приводят в пример, что Христос говорит им, помните, что сказал Давид, сыны Вышнего все вы, что в таком смысле, что он Сын Божий в таком смысле, что как все люди сыны Божии, так в таком смысле и он Сын Божий. Но если бы это было так, он бы сказал первосвященнику, зачем ты рвешь одежды? Я имел в виду, что я Сын Божий в таком же смысле, как и все мы. Но он же этого не сделал. Он готов был умереть за то, что называл себя Сыном Божиим, и что это так и есть. И он, помните, да, он богохульствует, потому что он делает себя Богом. За это, только за это его и убили, ни за что другое. А, так. Ну, кроме очевидных аргументов, что у человека рождается человек и сын слона, слон, и сын там, кого угодно другого животного, он тоже такой же, да? Почему тогда сын Божий не Бог, непонятно совсем. То есть, тем более, что в Писании, даже на уровне лингвистическом, указывается на истинность сыновства Христа. Например, когда в том же Евангелии от Матфея Петр называет Христа, что ты сын Божий, там употребляется артикль, который означает, что речь идет о настоящем сыне, о сыне в подлинном смысле слова. Никакое переносное значение тут не может быть употреблено. То есть речь не идет о переносном значении. Ну и Фома, апостол Фома, тоже очень важный текст в Евангелии от Иоанна 20:28, очень важный текст. Когда Христос говорит Фоме, посмотри на мои раны и посмотри на мое ребро, Фома говорит ему, Господь мой и Бог мой. Господь мой и Бог мой. И Христос не говорит ему, нет, Фома, что ты меня неправильно понял. Я не Бог твой, Бог только один, и только Отец, а я нет. Есть еще, кстати, одна косвенная интересная ссылка. Христос говорит, я открыл имя твое человеком. Я открыл имя твое человеком. Если имя это Иегова, как говорят иеговисты, тогда его открыл кто?
Моисей.
Нет, кто его открыл Моисею? Бог. Значит, если они же, иеговисты, говорят, имя Божие и Иегова. Христос говорит, Отче, я открыл имя Твое человеком. Значит, тогда, если имя Божие и Иегова, а Христос открыл имя Божие человеком, значит, Он Бог. Ну, иначе никак не выходит. Понимаете? Если он говорит, я открыл имя твое человеком, а имя они называют Иегова, а там в Ветхом Завете сам Бог его открыл, значит, Христос Бог. Но, кстати, это так и есть. Если мы говорим, что ангел, который говорил из среды куста, да, и Бог говорил из среды куста, вторая ипостась Пресвятой Троицы, то он как раз и открыл Моисею имя Божие. Имя Божие открывается кем? Второй ипостаси Пресвятой Троицы, Моисею, из среды куста. Поэтому буквально Христос правду говорит и в плане Ветхого Завета, и в плане Нового Завета, когда открывает имя Божие как имя Отца, что Он Отец. Да.
Вы нигде не читали, я у кого-то кто-то читал, что имя Божие – это Иисус.
Это, я так понимаю, намек на имяславские рассуждения, что имя Божие это Иисус, и вот эти вот, ну, есть целое движение имя Божников. Но в церкви до конца окончательного какого-то такого осмысления это движение не получило. И поэтому есть авторы, которые об этом пишут, которые об этом говорят, утверждают, а есть иные, которые спорят наоборот и говорят, что это неправильно. Так что я не взял себе сейчас комментировать. Да.
Прошу прощения, я просто сейчас открывал задание места, которые вы упоминали, да, в Евреям случайно наткнулся, и как бы вот в первой главе очень хорошо сказано, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы, образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, и, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними, наследовал имя. Ибо кому и когда из ангелов сказал Бог, ты сын да. мой, я да. ныне родил тебя.
Да, конечно, конечно. Но это мы сейчас в богословии послания евреям перейдем еще, но совершенно верно. То есть иеговисты же говорят, что он архангел Михаил, да? Но как он может быть архангелом Михаилом, если прямо апостол пишет, кому из ангелов Бог сказал: ты сын мой, я ныне родил тебя. Совершенно очевидно, конечно же. Значит, теперь первая глава апостола Иоанна Богослова, в которой он говорит, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Или Слово было Бог. Ну, я не буду лингвистический разбор этого места приводить, но там тоже, вот они как говорят, иеговисты, я, к сожалению, все равно к ним обращаюсь, да, они говорят так, что здесь Бог стоит без артикля, поэтому это Бог с маленькой буквы. Но дело в том, что это составное именное сказуемое. Было Богом. То есть, если вы, вот, если кто-то помнит из школы, может быть, да, слово было Бог это сказуемое. Не просто было, а было Бог, составное именное сказуемое. И оно в себе и не предполагает артикля. То есть это совсем не означает, что это Бог с маленькой буквы какой-то. Здесь Бог имеется в виду именно Бог, ну как единственное, то есть не бывает богов с маленькой буквы для Нового Завета. Плюс, естественно, в Новом Завете есть масса мест, где говорится о Христе как о Боге с артиклем. То есть уже точно, в прямом смысле слова о Боге. Например, 1 Иоанна 5:20. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Апостол Павел. Я не все цитаты, не все места привожу, только самые яркие такие беру. Говорит, первое послание к Тимофею 3:16. Это как раз вы цитировали, кажется, да? «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Ну, собственно, нам и не надо, цитируя тексты, ориентироваться все время на иеговистов. Когда к нам приходят люди, если они хотят креститься, они готовы нам поверить. И значит, совсем не обязательно вообще упоминать какие-либо секты или ереси. Просто надо излагать православное учение, и все. И не запутывать людей лишними всякими упоминаниями и лишней информацией. Просто всегда, когда люди уходят от вас, надо давать им имейл или ссылки какие-нибудь, да, чтобы они могли вам перезвонить потом или написать и спросить. Появляется у вас письмо там. Здравствуйте, так и так, вот на улице встретился с людьми, они говорят то-то и то-то, прокомментируйте. И тогда уже вы начинаете комментировать, тогда вы даете ссылки на литературу и прочее, прочее. Так, что еще апостол Павел пишет? Он называет церковь в деяниях, ну это апостол Лука пишет, в деяниях, деяния 20:28. Он говорит о церкви Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Церковь Господа и Бога, которая приобретена им его кровью. Совершенно явно, что речь идет о Христе. В послании к Титу 2:13. Апостол пишет о Христе как о великом Боге и Спасителе нашем. Послание к Титу 2:13. Римлянам 9:5. Апостол говорит о Христе, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Сущий над всеми Бог. Колоссянам 2:9. Он говорит, что во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Я даю вам ссылки, вы потом дома сможете открыть Новый Завет, посмотреть. Так. И 2 Коринфянам 4.4. Говорится о нем как об образе Бога невидимого. А Филиппийцам 2.6, это очень такой тоже важный текст, Филиппийцам 2.6, говорится прямо, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Что значит не почитал хищением? То есть он не считал, что он чужой титул использует, что он присваивает себе что-то, что ему недоступно, не свойственно. Ну и на чем мы сегодня остановимся, это уничижительные места в Священном Писании. Есть несколько мест в Священном Писании, в котором Христос говорит о себе, как о том, кто меньше Отца. Первое – это Иоанн 14:28. «Иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». «Иду к Отцу, который более меня». Здесь же Иоанн, нет, Матфей 20:23. Матфей 20:23. Где он говорит апостолам двум, которые к нему подошли, и говорят, можешь там нам, позволь нам сесть рядом с тобой по одному, по другую сторону. Он говорит, будет ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят, будем. Он говорит, не знаете, что вы говорите, но вы будете пить чашу и креститься будете, а дать вам сесть по правую или левую от меня сторону не от меня зависит, а от пославшего меня. Кажется, ну как тогда получается, что он сам не решает, да, не зависит от него. И выражение Иоанн 20:17, Иоанн 20:17. «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». И здесь тоже я всегда вспоминаю свидетелей, которые говорят, ну как же, вот смотрите же, вот же эти места. Я говорю, в моей картине мира укладываются и одни, и другие места, и возвышающие, и уничижительные, потому что для меня Христос – Бог и человек одновременно. А в вашей картине мира укладываются только уничижительные, а места, которые уравнивают его с Богом, не укладываются. То есть все эти места, которые говорят о Христе, как о том, кто менее Отца, во-первых, в логике даже в вечности, да, Отец рождает Сына, и Отец источник для Сына. Отец источник Сына. Другое дело, что в вечности нет зазора между ними. Но даже в вечности мы можем говорить, что Отец... Ну, здесь нет иерархически между ними разницы, но так условно можно говорить, да, что Отец рождает Сына. Но и во времени Сын рождается как человек, а поэтому по человечеству естественно может говорить, что Бог выше него. Естественно, он может говорить, что это его Отец и его Бог по человечеству. Поэтому все уничижительные места, их всего 3-4, могут пониматься... Именно как в истории, да, бытие Сына Божьего в истории, когда Он стал человеком, для Него стали возможны эти уничижительные слова. Ну вот так. Наверное, как вы, есть у вас еще силы? То я смотрю, что-то уже уходить стал. Ну, часа в 4 закончим. Хорошо, да, тогда еще одна маленькая тема, совсем небольшая, это вера древней, как в древней церкви. Потому что у нас есть свидетельство не только Писания, но есть и свидетельство авторов древней церкви о божестве Христа. Например, Игнатий Богоносец, когда он просит, чтобы его не выкрали от римлян и дали ему возможность умереть на арене цирка, он говорит: «Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». А Игнатий Богоносец умер где-то, ну то есть вот это, дата этого послания 107 год. Ну конечно, это получается, что он, ну собственно, он его и называют учеником апостола Иоанна Богослова, как и Поликарпа Смирнского. Нет, Поликарпа Смирнского называют учеником Иоанна Богослова. Но Игнатий Богоносец был в той же, жил в то же время и застал апостола. Соответственно, то есть он и называется. То есть есть целый ряд святых, которые называются мужами апостола. Например, Поликарп Смирнский, Игнатий Богоносец, Климент Римский, там, Варнава, Герм и прочие. Ну, вот есть целый сборник писаний мужей апостольских. Это авторы рубежа 1-2 века. И вот, пожалуйста, он пишет: «Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». Кроме того, есть очень интересное свидетельство одного древнего текста, вообще не христианского. Это письмо Плиния младшего императору Трояну. Дело в том, что Плиний был послан в Малую Азию, по всей видимости, не скажу точно куда, и он там должен был разобраться с христианами, кто такие христиане, как к ним стоит относиться. Он, конечно, говорил, что они страшные еретики и выдумывают всякие глупости, и нечестивцы они, и все прочее. Ну, то есть он слушал домыслы язычников. С точки зрения язычников, христиане, естественно, такими и были. Но там есть интересное указание, что они собираются в день, в первый день недели, в воскресенье, собираются по утрам на восходе солнца и поют гимны Христу как Богу. Это язычник пишет. Язычник пишет язычнику о христианах в первом веке. Это, нет, это начало второго, это 117 год. 117 год. И он пишет: «Поют гимны Христу как Богу». Ну и закончим все-таки тогда заодно, уж осталось чуть-чуть, про Духа Святого, про свидетельство божественности Духа Святого. Наиболее прямо и однозначно Дух Святой назван Богом только один раз в книге Деяний Апостольских. Если вы помните эту историю про Анания и Сапфиру, которые укрыли часть имения, сказали, что принесли все. Проблема там была, конечно, не в том, что они принесли только часть, их не за это они умерли, и не за то, что они там не хотели все пожертвовать и так далее, а за то, что они солгали. Солгали, то есть никто не вынуждал их продавать все или приносить все, они могли часть какую-то отдать, но они собрали. И апостол Петр говорит: «Анания, зачем ты солгал Духу Святому? Не человеку ты солгал, но Богу». И есть еще одна цитата, которую тоже можно так воспринимать, но все же не настолько прямо. 1 Коринфянам 3:16. 1 Коринфянам 3:16. Апостол Павел пишет: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Естественно, что о Духе в Новом Завете говорится как о личности, потому что он судит, он просвещает, он движет, то есть, там, просвещает людей, руководит церковью, изволяет нечто, да, например, как собор начинается: «Изволилось Духу Святому и нам». То есть Дух Святой действует как отдельное лицо, которое может проповедовать, не проповедовать, а может наставлять людей, может руководить людьми, вести их и так далее. Так. Ну, пожалуй, на этом все. Не буду больше подробно ничего говорить. В следующий раз история троичного догмата, собственно, троичная терминология, сам догмат троичный и там же, наверное, тогда творение мира. Творение мира заодно. Ну, мы как раз самое... Я рад, что так получилось, потому что мы сложное оставили на начало следующего раза, то есть когда более-менее еще голова что-то соображает. Есть у вас вопросы или, может быть, что-нибудь непонятное из того, что я сегодня говорил? Еще раз призываю, если вас что-то смутило или вы что-то недопоняли, сначала говорить ко мне и спрашивать меня, вот, так, чтобы я, если что, объяснил. Нет. Ну ладно, помолимся.